Вы слушаете 58-ю проповедь. Проповедь 31-я серии из книг Ветхого Завета. Книга пророка Агея. Потрясение. Книга пророка Агея. Всего две главы. Давайте откроем Библию и будем читать. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Сразу мы переносимся в то время, когда возвратились израильтяне из Вавилона. И это видно из первого стиха, потому что это было во дни Дария, царя. И мы слышим тут знакомые имена. Зарававель, сын Салафиилев, правитель Иудеи, и Иисус, сын Иосидеков. Вот эти имена нас переносят в книге Ездры Неемии. Мы понимаем, что это было в те дни, когда израильтяне во исполнение пророчества, которое Господь дал через Иеремию и через Исаию пророков, возвратились в Иерусалим. Для того, чтобы лучше представить то время, хорошо вспомнить события тех дней. Помните, что тогда, когда Господь за преступление народ свой отдал в руки вавилонского царя, за то, что они преступили закон Божий, отдал их в руки вавилонян, а вавилоняне что делали? Они, когда покоряли народы, они вели такую политику, переселяли все народы, меняли их место жительства. Был в этом смысл для вавилонских царей. Они так рассуждали, что если сорвать людей с насиженного места, то их легче будет удержать в повиновении. Когда ты переезжаешь на новое место, для тебя все незнакомо, ты готов слушать. Ты уже зависим от новых обстоятельств, от людей, которые там давно живут. И вот, исходя из этого, вавилонские цари придерживались такой политики. Таким образом перемешивались народы. Мы знакомы вообще-то с такой политикой, потому что это что-то наподобие того, что происходило в нашей стране. У нас же тоже переселялись народы в дни Советского Союза. Хоть республики есть условно, бывшие советские республики, но там-то живут все, там и русские. А тут в России уже живут жители тех республик. Все перемешалось. Если вы захотите все это восстановить назад или разорвать, разделить эту империю, очень больно делить это все. Это не новая политика. Она была и раньше. Что происходит, когда вот эта система рушится? Приходят медяне и персы в лице Кира. Кир — это тот царь, о котором Господь, предвидев, сказал своим пророкам, и пророки возвестили народу. И евреи знали, по пророчеству Кир должен появиться. Господь его по имени назвал. И когда Кир появится, все поменяется коренным образом. А Кир, вы знаете, что он сделал? Кир был очень терпимым к верованиям других народов. И он, когда захватил Вавилон, это было вообще-то непонятным и странным для того времени. Обычно ассирийцы, если захватывали какую-то местность, они разрушали все культовые сооружения. Они идолов уничтожали, а евреи не так поступали. Они, когда завоевали Палестину, Бог повелел им уничтожить всех идолов. Вавилоняне тоже так поступали, ассирийцы тоже так поступали. Все империи того времени, когда они побеждали какой-то другой народ, они уничтожали все, что было связано с верованием тех народов. А народ переселяли в другую местность. Кир приходит, он совершенно по-другому поступает. Он захватил Вавилон. Это было тогда, помните, когда Валтасар пировал. И пока он пировал, Вавилон захватили медоперсы. И когда они вошли в город, сразу, что Кир сделал, он проявил терпимость, уважение к верованию вавилонян. И это не просто выразилось в том, что он не стал разрушать божества и идолов. Напротив, он дает повеление подремонтировать и ничего не разрушать. Он собирает всех князей, сатрапов, наместников, все правительство, всех приближенных к царю Вавилонскому и говорит: «Представители всех народов, возвращайтесь домой, восстанавливайте свои святыни, разрушенные храмы, которые порушил царь Вавилонский, восстанавливайте». Восстанавливайте богослужения ваши и молитесь вашим богам о благополучии Кира, царя. Более того, он говорит: это ваш бог сделал возможным, что я, Кир, стал царем этой империи. Представляете? Представляете, какое потрясение для жителей всей империи? Все переворачивается в головах. Вчера они жили совершенно в другой стране. Сегодня они проснулись, это ночью было, помните? На утро проснулись, все перевернулось. Как? Мы свободны? Мы теперь можем возвращаться домой? Заметьте, что он не силой это делал. Заметьте, что кто захотел, остался в Вавилоне. Не так? Откуда знаем? Читайте книгу «Исфирь». Как оказалось так, что после книги Ездры и Неемии, после времен Ездры и Неемии, в Вавилоне иудеи еще оставались? Это было сделано добровольно. Пожалуйста, вы выбирайте. И это зафиксировано в книгах Ездры и Неемии. Когда Кир издал такой указ, он сказал: кто идет туда строить, стройте. Кто не идет, помогайте им. Вы можете оставаться здесь. Я понимаю. У вас домы, у вас бизнес какой-то, вы занялись торговлей, может, еще чем-то. И вы не можете просто так бросить ваше дело. Вы можете остаться здесь, но знайте, что вы свободны. Вы можете идти, главное условие только — молитесь о моем благополучии. Что вам надо? Я даже могу выделить что-то из казны государственной, чтобы поддержать эти проекты. Вы понимаете, что произошло? Как евреи это воспринимают? Набожные, особенно верующие евреи. Мы понимаем, что не все остались верующими. Кто-то забыл и о своем Боге, хорошо устроился и уже ничего не хотел. Но те, кто мечтали и ждали возвращения домой, те, кто ожидали, что Господь опять умилосердится над нами и возвратит нас в Иерусалим, вы понимаете, что означали для них вот эти времена? Мы возвращаемся домой. И евреи возвращаются. Они вернулись туда, они начали строить. Но не так все просто. Не так все просто, потому что на всех распространялась вот эта перестройка в Вавилонской империи. Теперь она уже Медоперсидская империя. А там же люди живут в Палестине. Кто? А те люди, которые туда переселились из других мест, кто они такие? И теперь они могут вернуться на родину, а могут и остаться, так как и наши иудеи там в Вавилоне остались, правда? Они будут очень рады? Вы очень хорошо это понимаете. Потому что как раз мы живем в такое время, когда вот именно такие конфликты возникают. Как следствие переворота. Заметьте, что завоевание Вавилона было довольно-таки мирным. Довольно-таки мирным. Благодаря вот такой политике медян и персов. Они малой кровью взяли Вавилон. Ну и благодаря пьянству Валтасара. Они очень просто смогли взять Вавилон. И вот в эти дни, в таких условиях, Господь поднимает пророков, поднимает пророка Агея и поднимает другого пророка Захарию. С первым Агеем мы сейчас и начинаем говорить. Что он нам скажет? Агей. Пророк Агей, в то время, когда Господь его призвал, чтобы совершать это служение, был старым человеком. Он когда-то уходил из Палестины вместе со всеми пленниками. Он родился в Палестине. Он пережил весь этот плен, и теперь он вернулся со всеми, кто вернулся в дни Зарававеля, Ездры, Неемии. Он все это помнил. Он был в числе тех, кто мечтали увидеть храм. И, наконец, эта мечта сбылась. Он был из того числа людей, которые часто вспоминали, может, свое детство, дом отца, и мечтали хоть раз еще когда-то побывать на своей родине. И теперь такая возможность предоставилась. На их глазах начинает восстанавливаться храм, затем стены города, строятся дома, восстанавливаются поколения. Он с удовольствием смотрит, как опять родословные перечитываются и обнаруживаются родственники. Вы представляете, что это значит? Возможно, они, как в детстве, их война разбросала, и кто-то попал в одну часть Вавилонской империи, кто-то в другую, и теперь они встретились. Им по 70, по 80, по 90 лет. Старые люди, и они вспоминают. А кто твои прародители? Обнаруживаются родственники. Вы можете себе представить, что это такое? Это не просто несколько глав в Священном Писании, это судьбы. Это народы, это судьбы. И не в простое время. Тут не дают покоя вот эти язычники, особенно на территории Самарии, которые тоже говорят, а мы тоже хотим строить. Вы не можете с нами строить. Ах, не можем с вами строить, так мы будем вам мешать. Вот в таких условиях они восстанавливают храм Иерусалим и строят свои дома. И все-таки смогли помешать, вы знаете. Написали письмо, донос в Вавилон, а там иди разберись. Письмо отправлено, расстояние большое. Царь сказал на всякий случай запретить, потом комиссия приедет, разберемся. Люди подчиняются. Кто его знает, так сказали. Может, это и правильно. Те, кто строили, ну что? Ну, жить как-то надо, давайте свои дома будем строить. Пока там разберутся, давайте чем-то другим займемся. Прошло время, они уже неплохо устроились, занялись своими делами. А Господь все это движение начал с какой-то целью, правда? Он все эти потрясения произвел с какой-то целью. Вы знаете, всегда, когда Господь поднимал кого-то, Авраама, срывал с насиженного места с какой-то целью, он его хотел сделать миссионером в Палестине. Дьявол, у него тоже свои цели есть. Что сделать? А что попало? Знаете, вот так сказал. А там иди разберись. Правда, неправда, пока время прошло, а работа остановилась. Но прошло время, Господь продолжает эту борьбу. Повлиял. Помните книги Ездры и Неемии? Повлиял все-таки Господь на другого уже царя в Вавилоне. Что-то сдвигается с места. Этот царь говорит, все нормально, пусть строят, еще выделяет средства. Все правильно и все законно. Я проверил по всем книгам. Обновляется этот указ, но уже людей трудно сдвинуть с места. Они уже не верят, а люди сидеть без дела не могут. Они могли бы средства вложить в дело Божие, но там обстоятельства не позволили. Что они будут делать? Они эти деньги вложили в свои дома, в свое какое-то предприятие, и правильно сделали. Но когда появилась возможность опять строить храм, у них уже, в общем-то, и особого интереса нет. Тут тоже неплохо дела пошли. Они вошли в азарт. И что делать? И вот тут Господь находит Агея и говорит, давай, давай, потряси их. Потряси этих людей, а я тебе помогу. И вот Агей говорит от имени Господа. Так говорит Господь. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время. Не время строить дом Господен. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему, ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Вот это весть Агея. По сути, Господь говорит через Агея, давайте мы займемся математикой. Что у вас там получается? Вы вроде бы и живете, и не живете. Вы вроде бы работаете, а результат? Вы не задумывались, что это значит? Помните книгу Второзаконии? Давайте сядем и посчитаем. Я вообще-то вас предупреждал. Хотите иметь благословение? Сокровище знаете куда надо? Туда, где ни моль, ни ржа, ни воры. Все это не разгребают и не уничтожают. Если хотите иметь успех, думайте о хорошем вложении капитала. И теперь Господь говорит, что с вами происходит? У вас как дела? Как у вас бизнес? Как у вас строительство продвигается? Есть успех? Не очень. А вы не задумывались, почему? И Агей говорит, знаете, в чем дело? Так говорит Господь Саваоф. Будете работать и как в бездонную бочку, как в дырявый кошелек. Ничего не останется. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. И опять Агей туда же возвращается. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф. За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Знаете, откуда благословение? Не от ваших усилий, а от ваших отношений с небом, от этого благословения. И усилия не будут впустую. Вы будете видеть результат и еще с благословением, мерою полною утрясенную. Говорит Господь через другого пророка. Мы еще к нему придем. Знаете, почему небо не открывается для вас? Вы просто туда не обращаетесь. И тут Агей говорит... Посему-то небо заключилось и не дает вам росы. Написано, и послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Ясидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слово Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господен, посланный от Господа, сказал к народам, «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, в 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария. Сразу же народ откликнулся на весть, которую Господь через Агея послал народу сразу же. Не каждый пророк мог порадоваться такому отклику. Вы помните, как было у других пророков. Хотя бы Иезекииля вспомните, вспомните Иеремию, которым Господь прямо говорил, «Вы идите говорите, идите им говорите, но я сразу вас предупреждаю, что слушать не будут, но вы идите говорите». Будут или не будут, идите говорите, чтоб хоть знали, что я их предупредил. Другие пророки были гонимы, иных убивали. Агей — один из немногих пророков, который мог порадоваться такому отклику народа, который призвал народ, обличил народ, и народ тут же, вы знаете, сколько дней прошло, как начал Агей пророчествовать, до тех пор, как они пришли уже в Иерусалим и начали работать. Смотрите, первый стих. Тут есть точные даты. Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, в первый день месяца. Запомнили? Глава заканчивается, и там отмечается, когда они пришли и начали работать. В 24-й день 6-го месяца. Сколько дней прошло? Первый день месяца Агей пророчество произносит. Я не знаю, как он в письмах, может быть, это, или собрал народ и представителей народа, потому что они жили не все там вместе, кто где жил. Они разошлись по Иудее, начали восстанавливать свои дома. Агей начинает пророчествовать. Либо он сообщил старейшинам народным, и они эту весть разнесли по всей территории, либо в письмах каких-то, так или иначе, нужно было какое-то время, чтобы эта весть дошла до жителей всей Иудеи. Через 23 дня, уже 24 числа, народ строил дом Господень. Фактически сразу, как только Агей сказал, народ тут же откликнулся. Это их убедило. Вполне возможно, что они собрали свои семьи и сказали, вот оно в чем дело. Вот в чем дело, что у нас в последнее время нет мира, нет покоя и нет успеха. Что-то у нас дело не ладится. А мы забыли, что мы оставили недостроенным Божий храм. Пойдем в Иерусалим. Будем строить храм. Оставим наши дома. Вот так, как есть. Знаете, они даже не сказали, ну давайте мы завершим уже, ремонт завершим, чтобы оставить наши семьи в хороших условиях. Нет, они как услышали, они сразу же пришли. Видимо, то, что сказал Агей, было для них актуальным, и понятным, и убедительным. В 7-й месяц, в 21-й день месяца, следите за датами, было слово Господне через Агея пророка: «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Понимаете, когда они строили этот храм, особенно Агей это хорошо понимал, и люди его возраста, когда они строили этот храм, они волей-неволей сравнивали с тем храмом, который они еще помнили, они его видели, будучи детьми. И теперь они восстанавливали этот храм. И Агей обращается с новой вестью к тем, кто строит храм, и говорит: «Не кажется вам, что он по сравнению с тем храмом ни в какое сравнение не идет? Это не то». И вы знаете, ходили старики и говорили: «Это не то». Когда Ездра и Неемия, когда они посвящали храм, когда они уже построили, завершили строительство и посвящали храм, они отмечают, что стояли старики и плакали, и говорили: это не то. Никогда больше мы не увидим храма во всем его великолепии, каким он был во дни Соломона. Никогда. Хоть мы и восстановили его с такой любовью, это наш труд, но мы потеряли и потеряли навсегда то, что когда-то было. И ничем сейчас не восстановишь той славы Израиля, той славы Иерусалима. И вы понимаете, что для людей, для народа больно было осознавать это. И в самый сложный момент, вот такой самый трудный момент, когда они это осознавали, Господь посылает Агея и говорит: пора, пора вторую весть им сообщить. Агей, иди, скажи, иди, ободряй их. Заметьте, как Господь ободряет. Удивительно. Он не говорит, что это хороший храм. Он начинает с того: как вам кажется? Вам не кажется, что это не то? Он говорит правду. Господь никогда не делает вид, что все хорошо, когда плохо. Он посылает пророка и говорит: «Скажи им, действительно так, у меня самого больно сердце». Это уже не то. Мы что-то потеряли. И когда Агей это сказал, мне кажется, что там те, кто просто в душе плакал, зарыдал. И Агей продолжал говорить: «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидека, великий Иерей, ободрись». «Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Я помню завет. Не бойтесь. «Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». Вы понимаете, что это было потрясением для народа? Вообще, это началась полоса потрясений у народа. Вы подумайте только, они жили уже и привыкли к этой жизни в вавилонской стране. И потрясение! В течение суток такое потрясение, что они просыпаются в совершенно другой империи, с совершенно другими порядками, с совершенно другими законами. Они просыпаются на следующий день и обнаруживают, что они будут жить в совершенно другой стране и в другой земле. И они возвращаются домой. Пока они шли домой, вы представляете, как они мечтали? Мы возвращаемся домой. Конечно, они не думали, что там эти Товия, Санавалат, все их завистники и враги их уже ждут, чтобы плести интриги, чтобы посылать кляузы, наговоры в Вавилон, и чтобы мешать их работе. Конечно же, они шли в Иерусалим с прекрасными мечтами, с радужной надеждой. Мы восстановим храм. Ничто нам не мешает. А что может помешать, если сам царь вавилонский, Кир, издал указ? Что нам может помешать? И не просто издал указ, он деньги выделяет. Вы представляете? Они были потрясены тем, что Господь помнил. Он возвращает их домой и не просто возвращает. Он обеспечивает всю их дальнейшую жизнь. Но когда они приходят туда, их ждут другие потрясения. Там, помните, кроме того, что им будут мешать, кроме этого, их семьи ждали потрясения. Им пришлось отпустить жен, детей. Это тоже переворот в жизни. Многие люди, переживая такие потрясения в жизни, не выдерживают. Затем они начинают строить свои дома. Опять потрясение. Господь через пророка говорит: «Вы что делаете? Вы понимаете, что оставили Божий дом и занялись опять своими делами, и не замечаете, что Господь опять перестал вас благословлять? Именно поэтому вы оказались в чужой стране, что уходили от Бога, уходили от Его планов, от работы, которую Он вам приготовил, и оказались где? Рассеянными по всему лицу земли. Теперь Господь вас собрал, дает вам новый шанс, а вы что делаете?» Когда они пришли в чувство и поняли, что надо быстро идти восстанавливать храм, их ждало новое потрясение. Это не тот храм. И пока они еще строили, пока пророк это не озвучил, они, возможно, и давили в себе эти чувства и говорили: надо строить, Господь нас обличает и правильно делает, обличает, потому что мы занялись своими домами. В такие моменты человек, чувствуя свою вину, давит. Все чувства, которые наваливаются, они просто подавляли эти чувства. Но когда пророк озвучил то же самое и сказал, говорит, что не так. Не такой храм, какой вы ожидали. Вы задумывались когда-то над тем, что Господь потрясение в вашей жизни умышленно посылает? Знаете зачем? Чтобы разбудить нас с вами. Господь это делает, чтобы мы не заснули. Мы склонны засыпать. Мы склонны забывать. Забывать то, как Господь нас вел. Забывать то, как Господь нас привел в свою церковь. Забывать те чувства, которые переполняли нас, когда мы узнали истину, когда мы заключали с Ним завет, когда мы давали обещание посвятить Ему свою жизнь, посвятить Ему все, что у нас есть, делать все, чтобы наших родных и близких привести к Богу, наших детей удержать в церкви. Но постепенно заботы века заглушают, и мы забываем. Забываем, привыкаем к течению жизни, даже к служению в церкви привыкаем, и делаем это механически, автоматически, приходим из субботы в субботу, из месяца в месяц, и думаем, что все нормально. Но Господь так сказал, если какие-то чувства нам не дают покоя, если Дух Святой, а Дух Святой работает, понимаете, Он пытается нас пробудить и вернуть нас к жизни. Господь не удовлетворяется нашим механическим поклонением Ему. Он пытается нас вернуть к жизни, но мы подавляем эти чувства. И подавляем чаще всего благочестивыми мыслями. «Не-не, ты не отвлекайся, ты должен трудиться, ты должен в субботней школе участвовать, ты должен в хоре петь, как бы тебе плохо не было, как бы тебе больно и грустно, как бы тебе это все не казалось обузой, ты должен это». А Господь приходит и говорит: «Ну что, плохо тебе, да? Даже в церкви тебе плохо. И тут тебя обижают, и тут тебе плохо. Ты знаешь, я это допустил. Как вам это нравится? И я еще планирую тебя потрясти еще. Как вам это нравится? И я потрясу, и так потрясу, и небо, и землю, что земля из-под ног будет уходить. Потрясу. Знаете для чего? Чтоб вы не заснули. Чтоб характер тот, который я ожидаю увидеть в вас, увидеть наконец. Я это сделаю. Знайте это. Я потрясу. Я не оставлю вас в покое, пока не добьюсь того результата, которого ожидаю. Даже ценой потерь не оставлю вас в покое. Знаете, все, что Господь допускает в вашей жизни, у Него спланировано. Иной раз не можем связать вот эти все картины воедино. Нам кажется, ну это вообще, это противоречит всему, что я знаю о Боге. Но дождитесь, потерпите. И Он потрясет еще раз, вот тогда вы поймете, что произошло. Смотрите, еще раз потрясу небо, землю, море и сушу, все потрясу. И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами. Знаете, что это такое? Это желание веков. Именно вот эта фраза, желаемый всеми народами, и стала названием книги «Желание веков». Сейчас переименовали «Христос, надежда мира», но Елена Уайт вот это название дала книге «Желание веков». Это пророчество об Иисусе. Вы видите этот храм? Как бы ничто, правда? Это не то, что было под дни Соломона, правда? Я потрясу все народы, и в этот храм войдет желаемый всеми народами. Тот, кого мои дети, которым все уже порядком на этой земле надоело, и ждут не дождутся, когда наступят перемены и окончательные перемены, настоящие перемены, не так, как в дни Кира, как будто свобода, а проблемы не заканчиваются, все равно там эти местные князьки, они мешают делу Божьему, ничего не меняется. Кажется, пришли в церковь и ожидали, чего вы ожидали? Хорошей жизни, а ничего не меняется. Вот это первое впечатление, первый порыв угас. И что мы тогда? Говорим: Господи, когда наконец-то Твое царствие и Твоя воля будет и на земле, как на небе? Когда это будет? И знаете, что Господь говорит? Будет. Но ободрись, слышите? Ободрись, Зарававель. Это не весть, которая к унынию нас ведет. Это весть надежды и ободрения. Ободрись, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами по исшествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Завет мой, какой, новый завет или старый? Вы знаете, нового завета нет, по сути. Новый завет — это и есть тот старый завет. Потому что Господь, Он не заключал Нового Завета. Вы думаете, Он заключил Завет, Он не сработал, Господь потом говорит: ой, что-то не получилось, сломалось, давайте я по-новому спланирую. Нет, Господь знает наперед, Или он не знал, что произойдет? А вот он пророков посылал и предсказал все, что будет, правда? Он знал, что народ израильский забудет этот завет. Но Господь говорит, но я не забыл. Говорит, давайте новый завет. Новый завет? Нет, для вас это новый, потому что вы предали меня. Потому что вы отступили от этого завета. А для меня это тот же завет. Завет мой я помню. Почему помнит? Потому что вы помните, что каждая жертва на что указывала? А каждая деталь в святилище на что указывала? На потрясение. На тот день, когда придет желаемый всеми народами. Что говорит Господь через Агея? Я помню завет. Знаете, что все жертвы, которые вы приносили, не напрасны. Помните, что все переживания ваши не напрасны. Помните, что все потрясения не случайны. Ободритесь, не бойтесь, все рассчитано. До балла, до сантиметра, до часа, в назначенный час придет и в этот храм войдет. И знаете, что этот храм, который вы восстанавливаете, станет историческим храмом в истории всего плана спасения. Потому что именно в этот храм, не в тот старый Соломонов храм, именно в этот храм придет желаемый всеми народами. И вот это придаст смысл всем вашим трудам. Именно его приход придаст смысл всем вашим переживаниям, всем вашим жертвам, всему, что вы делаете. Вот об этом вести пророка Агея. Очень коротко, этот старый человек, ему где-то 80 лет было, он приходил и поддерживал народ. Возможно, он сам не мог строить уже. Но он сделал большое дело. Он сначала организовал это строительство, можно сказать, а затем поддерживал руки строивших и предсказал рождение Иисуса и приход Иисуса в этот храм. Маленькая книга, но самую основательную надежду дает на то, что будут потрясения, но это хорошие потрясения. Знаете, что Господь все это предвидел, спланировал, так что если завтра вы проснетесь с очередным потрясением, не бойтесь. Может, будет хорошее. Пусть Господь благословит вас новыми хорошими потрясениями. Аминь.